Исповеднический подвиг патриарха Тихона 1923-1925 годы. Архиепископ Иларион высказался о том, что он везде бывал, много говорил по церковным вопросам с компетентными людьми, и пришел к выводу, что для них, тихоновцев, другого выхода нет, как только одно – подойти к священному синоду РПЦ, то есть самочинному обновленческому, договориться с обновленцами, не нарушая канонических устоев православных, православной российской церкви, что все наше разделение, говорил архиепископ Иларион, основано на недовольстве некоторыми иерархами и православными мирянами личностью патриарха Тихона. Это все как раз бессмысленное, никому не нужное, не только сдача церковных позиций, просто ложь. Мы уже говорили о том, что обновленческое так называемое движение, хотя не было, конечно же, реформаторским, но оно было пауповеристским, что в это время уже они бесчинно накропили, можно сказать, целую ораву незаконных архиереев, что набрали себе каких-то там немыслимых титулов, вроде архипресвитера всея России для Красницкого. И вообще это просто вот бывшее социально приниженное белое духовенство, которое рвется даже не к власти, а к почету, к наградам, к побрякушкам, по сути дела. Итак, архиепископ Серафим, мы ни одного шага не можем ступить в делах без воли патриарха Тихона. Конечно, обо всем этом я святейшему докладывал и просил его благословения на собрание. Святейший патриарх Тихон ответил мне так. Я привожу буквально слова его святейшества. Надоел я вам, братцы, возьмите метелку и гоните меня. Но лексика его бесспорна. По-видимому, патриарх Тихон ничего не имел против того, если бы ему для блага церкви необходимо было отойти в сторону от кормила правления русской церкви. Смирение-то показал, но ведь он же не ряженый скоморох, чтобы сойти с подмостком. Не тот случай. Но только закрытой баллотировкой проект примирения и соединения с обновленцами большинством голосов был провален и собрание закрыто. То есть и сами обновленцы, так сказать, рядовые, решили, что это им мало. И потом Тихон их знал, да. Итак, в том же конце сентября 23-го года переговоры были закрыты. Стало ясно, что надо жить дальше, что церковь на земле именуется церковью воинствующей, и воинствовать предстоит. Переговоры еще идут. 10-го по-старому, то есть 23-го сентября, хиротонисуют Мануила Лемешевского во епископа Лужского, от слова «луга» Петроградской области, и посылают его как единственно законного правящего архиерея Петроград. Поскольку до этого или люди пересажены, то есть в узилищах и ссылках находится Алексей Тиманский, мы помним, до 26-го года, посажен Бенедикт Плотников, Ну, Вениамин Казанский давно уже расстрелян. И посажен и выслан в Коми Николай Ярушевич. Итак, архиереи в Петербурге нет. И Тихону советуют для этой цели послать той хиротонице и направить Мануила. При посвящении, вручая ему пастырский жезл, патриарх Тихон сказал ему буквально одну фразу. «Я посылаю тебя на страдания, но верни мне епархию». И произошло чудо. Мануил, значит, 23 сентября его только посвятили, а 29 сентября в свои именины мирские он в миру-то Виктор. В свои мирские-то именины 29 сентября он уже оказался в Петрограде. И прямо с вокзала явился на привокзальную церковь, входа Иерусалимскую, и все духовенство вышло его встречать. А оно было перед этим, так сказать, в ЦУшной этой самой юрисдикции числилось. Той волна была встречная такая, что это самое подчинение каким-то обновленческим структурам люди сбрасывали как шелуху. После вот этой архиерейской встречи он отправился на фонтанное подворье, где всегда пребывали митрополиты петроградские, и тоже не встретил там ни малейшего, так сказать, препятствия. И началось. По сути дела, пребывание Мануила насчитывалось, тремя месяцами, побольше, но оно считалось днями, 177 дней, почти 100 дней Наполеона. Но за эти 177 дней, поделите там на 30 примерно, получается несколько месяцев, больше 5. Но за эти 177 дней он действительно исполнил благословение патриарха и вернул епархию ему. Прежде всего, его задача была не просто агитация. Его задача была как раз зажечь сердца. Ведь в сущности все вот эти вот топтания, уклонения, ведь они же идут от теплохладности. Задача была зажечь сердца. Он это умел. Поэтому на самом деле, когда он приехал, тихоновских приходов было 5 или 6. А тут 4 октября 23 года было разослано по петроградским храмам воззвание епископа Мануила с призывом присоединиться к патриарху Тихону, который назывался истинным первосвятителем. Однако еще до этого воззвания начался массовый переход на сторону патриарха, который именно следует назвать возвращением из раскола. За 1 октябрь около 3/4 петроградских приходов, городских, присоединилось к патриарху, а в области почти целиком. Очевидцы, потому что тут пишет явно со слов очевидцев Краснов-Левитин, утверждали, что такой популярностью в Петрограде пользовался только один священнослужитель на их памяти – Иоанн Кронштадтский. И, наконец, он вводит специально для Петрограда чин покаяния. Значит, покаяние принималось за всеношным бдением, когда в храмах было много молящихся. А дело в том, что ведь с утра-то все на работе, поэтому народу немного. Поэтому он избрал для принятия покаяния всеношную, когда именно народ с работы идет в храм. Покаяние совершалось так. За всеношный, то есть уже утреннее, перед пением «Хвалите имя Господне», через царские врата на солью выходил епископ и становился лицом к народу. В это время южными и северными дверями выводили священнослужителей, то есть уклонившихся, также на солью, и устанавливали их в ряд лицом к народу. Затем каждый из них произносил покаянное слово перед верующими, делал три земных поклона на три стороны, то есть кроме алтаря, просил у верующих прощения за свое заблуждение и, поклонившись епископу и получив от него благословение, уходил в алтарь. Мануилу Лемешевскому досталось дожить и до конца войны, до восстановления патриаршества. Кстати, с патриархом Алексеем Первым он был почти до конца в раскосе. И скончался в раскосе. Ой, читали? А будете читать? Солженицына в круге первом. Помните, там сказано про Спиридона Егорова? Какие бы ни были власти, с властями Спиридон был всегда в раскосе. В раскосе это, знаете, вот как скрещивающийся прибыль.
Не дружил.
Не дружил. Не дружил. Драки не было. Так сказать, отходить он не отходил. Но все время была вот такая вот, знаете, неразбериха. Неразбериха была... Ну, отчасти, конечно, на основе личных неудовольствий. Нет, к сожалению. К сожалению, тут все-таки сильно задействовано было и самолюбие обеих сторон. В отличие, например, от Бенджамина Федченкова, который являл в это время образец закона послушания, Мануил, я говорю, все время был в раскосе. Понимаете, но во всяком случае, скончается он только в 68-м году на кафедре Куйбышевской, ныне Самарской. И вот не так давно скончавшийся Иоанн Снычев, и это его многолетний ученик, то есть сначала-то просто келейник. И, кстати говоря, как раз Иоанн Смычев, митрополит Иоанн, вот он как раз оставил целый, то есть не манускрипт, а целую монографию с как раз таким названием «Митрополит Мануил». Советую прочесть. Уже потому, что вся вот эта вот макулатура, вышедшая под названием, то есть под именем митрополита Иоанна, не имеет к нему ни малейшего отношения. У него есть два труда, заведомо ему принадлежащие. У него совершенно безусловный... Да, правый раскол 20-30-х годов. Это его неосуществленное в 64-м году магистерская диссертация и вот эта книга «Митрополит Мануил». Официально была несколько раз. Во-первых, его вызывали на заседание синода еще, конечно, в 93-м году, то есть он вполне был в добром здравии и в своем достоинстве. Да. В фашизме обвиняли, это ладно, но официальное заявление уже посмертное от митрополита Владимира Котлярова, То есть, что все эти произведения принадлежат неизвестно кому, но только непокойному владыке Яду. Сам он сделал заявление, но это можно найти не для народа, а только для синода, вот когда дело было оставлено без последствий, поскольку, да, в 93-м году. Не был. Доктором богословия он не был никогда. Закончил он Ленинградскую духовную академию первым. Кстати говоря, учился он в академии вместе с ныне здравствующим патриархом. Наконец, в день прибытия в Петрограде находилось всего 93 священнослужителя, не признававших обновленческого синода. Через две недели их уже насчитывало 191 человек. То есть почти 100 человек сразу принесли покаяние. И, наконец, очень любопытная демонстрация произошла 15 октября 23 года, когда отпевали отца Александра Дернова. И это был еще протопресвитер прежнего придворного духовенства и по должности член синода вот последнего перед временным правительством. То есть, то есть член синода последнего еще в царской России. Он проходил по процессу митрополита Вениамина Петроградского, но был взят на поруки. А вот, наконец, в октябре 23-го года его Господь прибрал. Разумеется, он никогда никуда не уклонялся. И вот на его отпевание Мануил распорядился, чтобы созвать весь церковный Петроград. Дальше начинаются, как говорится, интересные вещи. 14 октября по-старому, то есть 27 октября 23 года, в день памяти 7-го Вселенского собора, Мануил назначает свое торжество православия. То есть он подозревал, что до настоящего торжества православия, то есть до первого воскресения Великого Поста, он может в Петрограде и не досидеть. Поэтому, поскольку и то торжество православия было связано с ликвидацией иконоборчества, то он назначил торжество православия просто 27 октября. То есть, но тоже, как ни говорите, в память 7-го Вселенского собора. Да, так, по крайней мере, да, с соблюдением некоторых исторических аналогий. Итак, вскоре, то есть к концу правления Мануила, из 115 обновленческих приходов 83 перешли в ведение патриарха. Наконец, существовала еще такая особая точка, как Александро-Невская лавра. Там уже был старец, вот ныне прославленный, Серафим Вырицкий. Александро-Невская лавра не признавала ни тех, ни других. То есть она не признавала обновленческого ВЦУ, но не поминала и патриарха, и находилась после ареста Николая Ярушевича, не поминала вообще никого. Вот для них Мануил сделал малое снисхождение и у монахов принимал покаяние в алтаре, но по формуле немощи ради монашества. Вслед за Александро-Невской лаврой присоединились к патриарху Новодевичий монастырь и Иоанновский монастырь, то есть на Карпе. Новодевичий и Иоанновский поминали в ВЦУ. Да, Нет, не московской, петербургской Новодевичьей, да. Где теперь, как ее, София, бывшая Юля. Так вот, во всяком случае, как и предполагал сам Манул, как не сомневался весь Петроград, пробыл он в Петрограде октябрь, ноябрь, декабрь, январь, 4 месяца. 2 февраля 24 года он был арестован, какую-то там сколотили постфакту контрреволюционную группировку, притом своих однодельцев он не знал даже в лицо, и отправили его на 3 года на ссылку. Но, тем не менее, дело было сделано. Уже вернувшиеся по домофор патриарха Тихона более в обновленчество не уклонялись. И теперь мы еще раз задаем себе вопрос. Зачем нужны были вот эти тайные переговоры августа-сентября о соединении с обновленцами и удалении патриарха Тихона? А его норовили запечужить в Гефсиманский скит при Троице-Сергиевой лавре. Лавра сама давно закрыта, но скит еще действует. Как раз потому, что власти были испуганы вот этим массовым возвращением верующих в истинную, то есть Тихоновскую церковь, и поэтому не получалось инструкции по Троцкому, то есть никак не получалось стравить друг с другом разные церковные группировки и в этой мутной воде, значит, обрабатывать неутвержденных идей. Вот это, между прочим, только и могло быть вот таким объяснением. Кстати говоря, через некоторое время, а впрочем, уже пройдут все-таки 1.5 месяца, в ночь с 15 на 16 ноября был арестован архиепископ Иларион Троицкий, и уже более на свободу он не вышел. Обвинение, конечно, было несуществующее, но нужно это было для того, чтобы поразить Тихона в самое сердце. Вот здесь совершается его исповеднический подвиг. Разумеется, он сразу же обращается к властям с постоянной просьбой моего ближайшего помощника у меня отняли, никаких обвинений членораздельных ему не предъявлено. Я всячески ходатайствую, печалуюсь, отпустите его. То есть русские иерархи обретают старое, давно забытое слово «печалование». Вот это печалование становится действительно неизбывным в служении патриарха Тихона. Ну, мы в основном все-таки вот этими его и церковными, и человеческими документами займемся в следующий раз.